В 399 году в Константинополе восстали наемники готы, которые были арианами. Восставшие варвары свергли византийского премьер-министра, того самого евнуха Евтропия, который так хлопотал о переводе Златоуста в Константинополь. Спасаясь от преследования, Евтропий спрятался в соборе Святой Софии и, ухватившись за столб алтаря, простоял несколько дней. Согласно ветхозаветному обычаю, закрепленному римским законом, человеку, ищущему убежище у алтаря, обеспечивается неприкосновенность. Когда настало воскресенье, народ собрался в храм на литургию, а несчастный Евтропий так и стоял, ухватившись за алтарь. Это послужило темой для очередной проповеди Златоуста, которая начинается так. «Всегда, но особенно теперь благовременно сказать «суета-сует», «всяческая суета»» Книга Экклезиаста, глава 1, стих 2. «Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие светильники? Где рукоплескание и ликование, пиршество и праздники? Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бегах и льстивые речи зрителей? Все это прошло. Вдруг подул ветер и сорвал листья, обнажил дерево и потряс его до основания с такой силой, что, казалось, вырвет его с корнем и разрушит самые волокна его. Где теперь придворные друзья? Где пиры и обеды? Где толпа тунеядцев и ежедневные возлияния вина, и изысканность поварского искусства, и поклонники могущества, льстившие словом и делом? Все это было, как ночи сновидения, и с наступлением дня исчезло». Евтропий, патриций и консул. Проповедь первая. Продолжая в том же духе, Иоанн обрушивается на чрезмерную пышность двора, распущенный и легкомысленный образ жизни придворных, критикуя богатство как таковое и злоупотребление им его владельцами. Неудивительно, что в скором времени Златоуст нажил себе врагов не только среди монашества и духовенства, но и во влиятельных слоях светского общества. Нападками на роскошь женских нарядов и украшений и суетность поведения он привел в раздражение столичных дам, включая саму императрицу Евдоксию. В одной из проповедей он говорит, что лучше уж ходить нагими, чем расфуфыриваться, как иные столичные модницы. Евдоксия так навсегда и осталась его врагом, что впоследствии непосредственно отразилось на судьбе Иоанна. Как уже упоминалось, на него ополчилось и духовенство. Поводов к тому, помимо уже изложенных, было предостаточно. Однажды Иоанну стало известно, что епископ Эфесский занимается продажей церковных должностей. Он отправился в Эфес и сместил провинившегося, хотя канонически он не имел на это никакого права. Он был епископом, а не патриархом. Но Златоуста не интересовала каноничность его поведения. Он заботился лишь об установлении справедливости и порядка. Другой случай произошел в 401 году, когда в Константинополе появились 50 египетских монахов, которых Феофил Александрийский отлучил от церкви по обвинению в оригенизме. Иоанн принял монахов и, побеседовав с ними, решил, что ничего опасного они не говорят. В Христа веруют, а обвинение в ереси вряд ли серьезно, ибо монахи оказались неграмотными. Но Златоуст этим не ограничился, а попросил императора пригласить Феофила в Константинополь для объяснений. Тут уж Феофил рассердился. С какой-то стати он должен давать отчет в своем поведении своему конкуренту, константинопольскому епископу? На этом история не кончилась, ибо Феофил пожаловался на Иоанна своему другу, святому Епифанию Кипрскому. Этот Епифаний был первым в истории коллекционером ересей. У него была шкатулка под названием «Панарион», где хранился список всех известных ему ересей. Узнав от Феофила о новой ереси, поддержке оригенизма, Епифаний, несмотря на свой преклонный возраст, ему было тогда почти 100 лет, прибыл в Константинополь и представил Златоусту свои обвинения. Златоуст настолько не принял этого всерьез, что отказался даже принять Епифания. Но в это время в столицу приехал и Феофил, и тут начались настоящие неприятности. Будучи тонким политиком, Феофил быстро разобрался в обстановке и понял, что у Иоанна множество врагов. Ему удалось убедить императора Аркадия в необходимости устранить константинопольского епископа. И в 403 году Феофил собрал собор, о котором нам известно из подробного описания в библиотеке Фотия. Собор состоялся на предоставленной императором вилле под названием «Под дубом» в окрестностях Константинополя, отчего он остался в истории как «Собор под дубом». Собравшееся духовенство, включая 50 епископов, специально приехавших из Египта, единодушно осудило Иоанна Златоуста, к которому все они были заведомо не расположены. Против Златоуста выступило два обвинителя – его собственный бывший диакон Иоанн и епископ Исаак. В библиотеке представлены отдельно обвинения каждого из них. Это не что иное, как собрание сплетен, многие совершенно смехотворного характера. Диакон Иоанн обвинял Златоуста в его, Иоанна, незаконном преследовании за то, что он ударил одного из слуг. Далее некий монах по имени Иоанн был избит и закован в кандалы вместе с бесноватыми. Также Златоуст обвинялся в распродаже священных сосудов и мрамора, предназначенного для отделки церкви. Вполне возможно, что так оно и было, и что Златоуст употребил деньги на помощь бедным. Говорилось также, что Златоуст оскорблял духовенство, называя их людьми без чести, распущенными и никчемными ничтожествами. И это вполне возможно, и не без оснований имело место. Далее. Златоуст якобы сказал, что епископ Епифаний сумасшедший, организовал заговор против епископа Севериана, настроив против него высшее духовенство Константинополя. Написал клеветническую книгу против духовенства. Созвал заседание клириков и обвинил трех диаконов, Акакия, Евграфа и Иоанна, в том, что они спрятали его одежду с целью употребить на бог знает что. Избрал епископом Антонина, о котором якобы было известно, что он ограбил гробницу. И так далее, в таком же духе, всего 29 пунктов. Очевидно, что обвинения были либо откровенной клеветой, либо извращением действительного положения дел. Обвинения епископа Исаака были подобного же рода, и в них особенно подчеркивались сношения с эрегинистами. Смотрите библиотеку Фотия, глава 59. Сам Златоуст на соборе не присутствовал, трижды отклонив приглашение явиться. После третьей неявки он был смещен in absentia и выслан из Константинополя. Это вызвало негодование некоторых епископов и простого народа, которые были на стороне Златоуста. В столице начались уличные волнения. Во избежание беспорядков он решил добровольно подчиниться распоряжениям собора и отправился вместо своей ссылки в Вифинию, неподалеку от Константинополя. Феофил Александрийский не замедлил взять церковные дела в свои руки и начал восстанавливать смещенное при Златоусте духовенство. Но тут произошло непредвиденное событие, изменившее ход дела. Едва Иоанн отбыл в ссылку, как в столице произошло землетрясение. Императрица Евдоксия увидела в этом знамение гнева небесного, нагонение, которому подвергли праведника. Поэтому по императорскому указу Иоанн получил приглашение вернуться в Константинополь. Остановившись в воротах города, он потребовал созыва собора для официального восстановления его на архиепископской кафедре. Но энтузиазм толпы был настолько велик, народ так просил его поскорее вернуться назад, что формальностями решено было пренебречь. Немедленно по возвращении Златоуст прочитал в соборе Святой Софии очередную обличительную проповедь. Для описания всего происшедшего с ним Он пользуется аллегорией брака между Сарой и Авраамом, как образом союза между епископом и его церковью. Несмотря на попытки фараона отнять у Авраама жену, Сара сохранила свою чистоту. В фараоне все сразу же узнали Феофила, упоминание которого толпа встретила негодующим свистом. Очевидно, урок не пошел Иоанну впрок, и научиться дипломатическому такту он не умел и не хотел. Как и прежде в своих проповедях, он обличал пороки общества, обрушивался на роскошь двора и на распущенность нравов. Когда по случаю праздника в честь Иоанна Крестителя в столице была воздвигнута статуя Евдоксии, Златоуст опять использовал это как тему для гневной проповеди, в которой императрица сравнивалась с Иродиадой. В скором времени он опять восстановил против себя двор и привел в крайнее раздражение императорское семейство. Был поднят вопрос о нелегальности восстановления смещенного архиепископа. На Рождество 403 года императорский двор не пришел на богослужение. На Пасху 17 апреля 404 года император приказал запретить Иоанну служить в Святой Софии. Изгнанный из своей церкви, епископ служил пасхальную службу в поле под открытым небом, собрав вокруг себя толпы народа, так что для сохранения порядка потребовалось вмешательство полиции. 9 июня 404 года Иоанн был арестован и насильно отправлен в ссылку. Его вторичное смещение снова вызвало негодование народа и уличные беспорядки, в ходе которых был сожжен весь центр столицы и собор Святой Софии. Кафедру архиепископа Константинопольского занял престарелый Арзакий. В Антиохии на место скончавшегося Флавиана был назначен враждебный Златоусту Порфирий. За Златоуста теперь некому было заступиться. Все восточные кафедры были заняты либо его врагами, либо людьми, не имеющими влиятельных связей. Сначала Златоуст был сослан в город Кукус в Армении, где он провел 2 года. Оттуда он был отправлен в Пициус, как тогда называлась Пицунда. Но он туда не доехал, ибо скончался по дороге в Каманах 14 сентября 407 года. Причиной его смерти было плохое состояние здоровья, усугубленное дурным обращением. Память об Иоанне Златоусте живо хранилась среди любившего его народа. Его популярность была настолько велика, что уже в 417 году преемник Арзакия епископ Аттик восстановил имя святого Иоанна в диптихах. В 438 году его мощи были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов.